у меня-то в этом смысле подспорье было в отношении освоения языков, поскольку вот то, что я потом назвал вчувствованием в язык, это зачастую неосознанное, по крайней мере, вот я рассказываю, как все это было у меня, неосознанное такой врубь язык, что ли, ныряние в него, поэтому я потом и придумал термин «лингводайвинг». И мне помогло то, что я довольно давно, еще где-то со студенческих лет, увлекался тем, что называют визуальной поэзией. Поэзия как рисунок. Визуальная поэзия известна с античных времен, она практиковалась в Средневековье, расцвела в эпоху барокко, это вторая половина 17 века, начало 18-го.
Да, рассказывали там
Вот-вот-вот,
про
да.
тексты можно
Вот-вот-вот,
рассказывать.
да. Отечественный мэтр в этом смысле был этот вот известный философ и поэт Семён Полоцкий. И вот это мне очень помогло. Я стал изучать языки по принципу визуальной поэзии. И, конечно, без синестезии здесь никак не обошлось. Я и прежде, кажется, рассказывал, как предлагали свои варианты окраски различных гласных и согласных во Франции Артюр Рембо, у нас Велимир Хлебников, даже Владимир Набоков в стороне от этого не остался, оперируя в основном с согласными звуками, особенно ему нравились здесь жужжащие, шипящие. И точно так же стал поступать и я, но у меня своя кодировка в этом смысле. Я взял на себя наглость придумывать свои собственные знаки, буквенные, слоговые, и иногда даже и пиктография, для языков, которые меня очень интересовали, и мне очень хотелось взять их себе в коллекцию, но они продолжали, да и сейчас продолжают считаться бесписьменными. Конечно, эти языки пользуют там, кто кириллицу, кто латиницу, кто еще какие-то знаки, кто арабицу, приспособленные, ну, буквами приспособленные для, видоизмененные для чтения, для произнесения звуков, характерных для этого языка. Вот. Ну, а я также создавал никакие существующие буквицы не приспосабливал, а просто для меня гораздо органичнее было создать вот изначально какие-то свои знаки. Конечно, это можно назвать моей личной мифологией, но это послужило тогда еще неосознаваемым мною дидактическим приемом, который очень облегчил мне владение различными экзотическими языками. Например, не обнаружена до сих пор письменность у языка вулов. Волоф – это западноафриканское государство Сенегал. Язык волоф – это язык, этот язык относится, он, ну, практически на заряд. Так называемая африканско-атлантическая группа языков, она почти вымерла. Она почти замолкла. Я начал придумывать еще в старших классах к нему какую-то письменность. А вот если бы она была, вот как бы она звучала? Ну, вот затем познакомился с студентами из Сенегала, они были моими однокурсниками, и показал им свои опыты. Ой, думаю, ну сейчас или побьют, или в лучшем случае, там, парень, что ты лезешь? Откуда тебя знать там? Им так понравилось. Они говорят, ой, а эта буква какая, а эта буква. Ой, да, а это дифтонг, да, правда. Все, в общем, образцы моей письменности, они увезли к себе в Сенегал. Я не знаю уж, привелась она там или нет, но, по крайней мере, они, я думаю, многим своим землякам сумели это показать. Вот. Главное, носителям языка понравилась письменность, которую я, русский, придумал для африканцев. В общем, я такой не одинокий, и это, собственно, это практиковали некоторые миссионеры в Юго-Восточной Азии. И еще с середины 19 века известна так называемая письменность Полларда, Джозеф Поллард, это, ну, протестантский миссионер, такой он долго жил во Вьетнаме, Камбодже, на стыке границ. Вот. И для местных народностей, особенно для племени Рукк, есть такая народность Рукк, горская народность, живущая вот в горном Вьетнаме, ближе к Камбодже, вот Лаосу, Лаосу, вот больше лаоски, но это изолят, изоляты. Они носят очень значимо различающуюся окраску тела, прежде всего лица, потрясающе. По лицу можно прочесть, как зовут человека и какой общественный статус он занимает в этносе. Вот. У канадских индейцев тлинкитов, например, это аборигены Канады, Аляски, скалистых гор. Они носят на своем плаще таком пончо, только у них не пончо, конечно, это называется нтиква. Вот они на нем носят всю историю, краткую историю их клана, их рода. А непосвященному, ой, какая красивая орнаментика. А это история. Вот. И вот письменность Полларда, она очень напоминает набор неких математических символов, алгебраических. Ну вот так Джозеф Поллард решил аграфитить то, что он слышал из уст вот тех этносов Лаоса и Вьетнама, которые он обращал в христианство. Вот. Она практикуется, кстати, до сих пор у них. Ну, такие официальные документы могут быть изложены письменностью Полларда. Так что, видите, причем он никого не насильно не впихивал ни в христианство, ни в свою письменность. Кто хотел, изучал. Не хотите, ну, ребят, хотите без письменности? Иногда письменность, конечно, навязывалась, и нет, вот срочно пишите свой, записывайте свой язык или латиницей, там, или кириллицей, там, или арабицей. В этом смысле преуспел в написании себя ранее бесписьменный язык синдхи. Синдхи – это восточная граница Пакистана, Индии, в общем, провинция Бенгалия. Вот, синдхи – язык индийский, но пользуется одновременно двумя письменностями. Одной на основе индийского Деванагари, другой на основе видоизмененной арабицы. Потрясающе. Аналога нет. Был аналог. Был. Но он уже в прошлом. Дело в том, что среди славянских языков есть один, который, правда, недолгое время, где-то около 20 лет всего. Это 20-30-е годы вот 20 века. Но все-таки он пытался использовать арабицу. Славянский язык на арабице. Как вам это? Это пытались использовать татарская популяция, проживавшая в Беларуси. Они белорусский язык писали арабицей. Вот это беспрецедентный случай тоже. Вот 20-30-е годы. Между двумя мировыми войнами в этот период. Вот, они писали по-белорусски, но арабицей. Выглядело, честно говоря, красиво. Обычное белорусское слово, написанные арабицы. Это полный привет. Потрясающе. Это все равно там французское слово, записанное китайской ручкой. Вот примерно что-то вроде этого. Или русское, записанное древнеегипетской пиктографикой. Ну что, симбиоз контрастов forever. Что еще можно сказать?
Я тут, я помню, лет 6 назад была выставка в Рильховском центре. Я не помню, как эту девочку зовут, у нее была графика и картина.
Не Феодосия?
А, возможно,
Феодосия. Да. У меня есть ее каталог в диске. Феодосия. Это моя Феодосия. Да. Может, мы там с вами еще и виделись. Феодосия ее зовут. Угу. Да. С тех пор, кстати, я ее не видел.
Тоже об этих племенах, и там у меня графически очень хорошая живопись. Мне меньше понравилась, а графика.
Графика, да.
Очень интересная.
Ну да, такая. Я это называю просветленческим жанром. Очень не мое, но я рад за тех, у кого это хорошо получается. По крайней мере, красиво. Это да. Так что в отношении взаимопоглощения и взаимопорождения языков, вот ситуация такая. Налицо взаимообогащение языков, так это наш современный, живой Amer English, американский английский. Он просто хрестоматийный пример взаимообогащения языков. Тут даже дело не в том, что, конечно, ну, все представители разных индейских этносов, там, скажем, Северной Америки, или как теперь их корректно называть, Native Americans, природные, коренные американцы. Конечно, они все старики, некоторые только вот отказываются говорить по-английски. А так, конечно, все индейцы говорят на американском английском. Но, дело в том, что многие, даже вот белокожие американцы, они используют немало индейских фразеологизмов и отдельных слов, которые инкорпорировались так ненавязчиво исторически в обычную англосаксонскую речь. Но другое дело, что они об этом не задумываются, и по большому счету американцы под дофейни. Вот. Как говорят индейцы Навахо, рядом с птичкой. То есть безразлично, рядом с птичкой. И, конечно, когда обнаруживаешь, что большинство белых американцев как-то не знают, да и не стремятся узнать, что означает индейское название там, их родного штата, или штата, где они прожили большую часть жизни, ну, грустно, конечно. Ну, не все такие, но такие есть. А у большинства американских штатов индейские названия. Исключая, конечно, там франко- или англоязычные. Типа Мэриленда, или Делавера, или Вермонта, или Калифорнии. Калифорния — это вообще из рыцарских средневековых романов название пришло. Что-то вроде Эльдорадо. Вот. Ну вот взаимообогащение языков, да, оно, в общем-то, везде есть. Только, ну разве что, кроме тех краев, где в разные исторические периоды там это не было предотвращено огнем и мечом. Это да. Ну, за это взаимовырастание в языки, почему оно, его не обойти при изучении какого-то языка? Но это очень здорово помогает при освоении одного языка. Изучаешь вот какой-то один, вот титульный язык данной страны, а в него уже очень много кондоминаций, много вращений, вернее, вращиваний, много вращиваний. Ну, получается, что ты изначально изучаешь не один язык, а два и больше. С русским та же самая история. Сколько контаминаций в русском? Причем такие уж слова, которые изначально, ну, не задумывайся, что они какие-то пришельцы в разные времена. Ну, Русей некуда. Ладно, такое слово, как интерес, оно ясно. Я чувствую, что это иноземный интерес. Интерес это при государе Петре Алексеевиче пришло. Причем это латинское слово, даже целых три латинских слова. Interessum. Interessum. Буквально в этом полностью пребываю, вот в данный момент. Интерес. Вот. Ну, это хорошо. А такое словечко, как «ради Бога», ну, Русей некуда. К русскому языку это никакого отношения не имеет вообще. «Ради Бога» — это упрощенная, обрусевшая форма древнее авестийского, древнеиранского еще, зороастрийских времен Ирана. «Реджаз Богемме». «Реджаз Богемме». Буквально одна из главных форм Заратустры, формул Заратустры. «Реджаз Богемме». Буквально означает, как сказать, в общем, управляю временем. Управляю временем. Или по желанию управлять временем. А ради Бога. Даже это не русское. Кстати, эвенкийское слово «шаман», столь нам уже привычное, это из эвенкийского языка, тоже означает укротитель или дрессировщик времени. И таких слов в разных языках, касающихся управлением временем, очень много. Причем у народов, сильно разбросанных по планете Земля. И в древности, скорее всего, между собой никак не контактировавших. Их очень много. Вот все вот это вот, конечно, вот я уже коснулся такой уже стороны занимательности изучения языка, но без них не освоить ни один язык. Если не касаться всего того, вот о чем я сейчас сказал, точнее даже упомянул, то в лучшем случае, вы сможете, ну, просто набрать, пусть сколь угодно увесистый лексический запас этого языка, но вы будете говорить не на этом языке, вы будете говорить словами этого языка, но по-русски. Ставить вы их будете по-русски.
Да, конечно.
Да, и вот поэтому и, конечно, есть туристские разговорники, можно оттуда что-то зазубрить, но это что, это же не знание языка.